Привет! Это Сергей Пархоменков. И это мой подкаст «Суть еды» по гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Мне кажется, я как-то слишком серьезно стал подходить ко всем этим сюжетам. У меня там какая-то статистика, серьезные источники, какие-то химические формулы, триглицериды и пенициллум рокефорти. Иногда еще древние тексты от Гиппократа до Домострова. Всякие миллионы тонн, гектолитры на душу населения, межгосударственные споры, чуть не межэтнические конфликты. Вы только послушайте предыдущие 15 выпусков. Такой науки наберетесь. А ведь гастрономическая теория – это прежде всего люди. Это человеческие идеи, человеческая энергия, человеческий талант. Это судьбы и случаи из чьих-то жизней. История и сама суть любой еды зависит именно от этого. И даже, кстати, вообще не еды. Это тоже бывает. Еда, которую есть нельзя. Но от этого она не перестает быть едой. Сегодня про жвачку. Мы начинали наши разговоры о гастрономической истории с эпопеи итальянского генерала по имени Паоло Кричанцо Мартино Авитабили. Он был отец настоящей итальянской моцареллы. Он прожил потрясающую жизнь. Он был не только офицером наполеоновской армии, но еще военачальником в Персии, в Индии, потом в Пешаваре. И везде добивался славы и успеха. И все в его жизни сложилось как-то очень удачно. И, конечно, ему очень везло. И вот благодаря своему исключительному везению вот и прославился. А последним подарком судьбы был тот факт, что целая британская королева Виктория подарила ему особо ценных коров, благодаря которым он начал в Италии производство своей волшебной моцареллы. Это самая первая история нашего подкаста. Послушайте, она прекрасная. Однако, когда вы коллекционируете все эти удивительные истории, благодаря которым человечество добилось всяких грандиозных и многообещающих гастрономических открытий, вы обязательно время от времени натыкаетесь на просто трагикомические эпопеи каких-то колоссальных, просто эпических провалов. И вам попадаются кошмарные, просто анекдотические лузеры. И это тоже очень интересно, а иногда очень важно. Вот наиболее, по-моему, живописным примером такого рода является человек по имени Антонио де Падуа Мария Северина Лопес де Санта-Анна и Перес де Леброн. Он тоже был генерал. И он жил примерно в то же самое время, что и генерал Авитабили, только на другом конце света, в Мексике. И его судьба тоже начиналась с поклонения Наполеону. Правда, в отличие от генерала Авитабили, который ходил с Наполеоном в поход на Россию, мексиканский герой своего кумира никогда не видел и никуда с ним не ходил. Этого генерала его обычно для краткости называют просто генерал Санта-Анна. Его еще величают мексиканским Наполеоном, и принято считать, что он был один из прототипов трагического героя из «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Помните, там был такой полковник Аурелиано Буэндиа? Этот несчастный Аурелиано, как известно, за свою жизнь поднял 32 народных восстания и проиграл их все до единого. И кончил жизнь в родном Макондо, где бессмысленно изготавливал, переплавлял и опять изготавливал почему-то крошечных рыбок золотой чешуей. Санта-Анна тоже прославился нескончаемой чередой ожесточенных гражданских войн, И еще всяких карательных экспедиций, захватнических походов и, наоборот, антиколониальных революций. Он их снова и снова устраивал на протяжении почти 40 лет своей военной и политической карьеры. И эта карьера началась действительно в самый расцвет наполеоновской эпохи, в 1810 году. Есть такой американский историк по имени Роберт Шейна. Он написал несколько книжек про Санту-Анну. Одна называется «В погоне за Мексикой», а другая называется «Проклятие Мексики». Вот он посчитал, что наполеоноподобный этот полководец, он действительно обожал всякие эполеты, аксельбанты, треуголки, на голову жены своей надевал корону, в общем, следовал за всякими атрибутами величия своего этого европейского кумира. Так вот, Санта-Анна умудрился за 20 с небольшим лет 11 раз побывать на посту президента Мексики. Только формально. Ну и, соответственно, столько же раз он был с этого поста свергнут. И практически каждое его очередное водворение в кресло главы государства оборачивалось какой-нибудь кровопролитной войной. То с испанскими войсками, то с французским экспедиционным корпусом, то с племенами всяких мятежников с Юкатана, с техасскими борцами за независимость, ну и, в конце концов, с постепенно растущей и усиливающейся армией тогда еще молодых Соединенных Штатов. Все это сопровождалось бесконечными предательствами и какими-то вероломными заговорами против его собственных союзников. Он их затевал, потом рвал. У него было какое-то потрясающее презрение к собственному слову и к своей подписи, потому что он так легко рвал и топтал только что подписанные договоры, какие-то конвенции, соглашения. Ну и еще он, конечно, отличался такой свирепой, неутолимой жаждой персональной наживы. Первый раз этот Санта-Анна был избран президентом 1 апреля 1833 года. Но тут выяснилось, что, хотя он, конечно, страстно мечтал получить этот стул, ему совершенно не хотелось управлять страной. Вся эта возня с государственными финансами, с чиновничьим аппаратом, это все его совершенно не интересовало. И вот есть другой мексиканский историк, его зовут Энрике Краузе. Он так и писал, что его раздражало, наводило на него скуку и, возможно, пугало обязательство быть реальным главой страны. И биографы описывают этот период как период отсутствующего президента в истории Мексики. И вся власть тогда перешла к вице-президенту при Санта-Анне. Это был такой гражданский либерал, врач. Его звали Валентин Гомес Фариес. Вот он взял на себя всю ответственность за управление страной. А Санта-Анна удалился в свою гасиенду под названием Манго де Клаво около Веракруса. И там скучал. Во время одной из войн, на сей раз это была война с Францией в 1838 году. Кстати, это отдельная, безумная и интересная история. Эта война называлась «Война за кондитерскую». По-испански «Guerra de los Pasteles». И эта война случилась после того, как мексиканские власти начали как-то неприятно преследовать и третировать французских переселенцев в Мексике. Начались погромы, а у одного французского предпринимателя разграбили и сожгли кондитерскую. Даже сохранилось имя этого человека в истории. Его звали Мсье Ремонтель. И вот этот Ремонтель обратился к французскому консулу, а тот потребовал от мексиканского правительства возместить этому пекарю 60 тысяч песо. Хотя красная цена кондитерской была не больше 1 тысячи, это все знали. И вот этот спор постепенно развивался и разрастался. Мексиканцы отказывались платить, французы настаивали, сумма претензий росла и выросла до 600 тысяч песо. И все это кончилось тем, что к берегам Мексики приплыл французский экспедиционный флот, потом высадился сухопутный корпус, началась интервенция. Ну, в общем, война за кондитерскую. Это совсем про другое. Мы про это потом когда-нибудь поговорим еще. Так вот, во время одного из сражений этой войны Санта-Анна был ранен прямым попаданием французского пушечного ядра в левую ногу. Ногу пришлось ампутировать выше колена, и он приказал ее похоронить отдельно от себя с полным церемониалом воинских почестей на военном кладбище. Правда, через несколько лет, когда случился очередной политический и военный крах Санта-Анны, разъяренная толпа после очередного его предательства выкопала ногу и таскала ее на веревке по улицам Мехико. А Санта-Анна до самой своей смерти ходил на протезе, сделанном из пробки. До сих пор в Штатах и в Мексике имеется по меньшей мере 4 экземпляра этих протезов в разных государственных музеях. Вы, может быть, думаете, что это все где-то страшно далеко от нас, не имеет к нашей истории никакого отношения. Ничего подобного. Вот, например, в это самое время, когда воевали за кондитерскую, немножко севернее, в Калифорнии, которая в то время принадлежала Мексике, было принято решение о продаже Форта Росс. Это было опорное поселение Русской Америки. Помните там Юнон и Авось, вот это все? Это там и происходило. Мексиканское правительство... Это было правительство не Санта-Анны. Тогда президентом был, наоборот, его заклятый враг по имени Анастасио Бустаманте. Отказалось платить за покупку этого Форта Росс. В надежде, что русские поселенцы там сами перемрут с голоду, остальные как-нибудь уплывут, и можно будет все это забрать бесплатно. И тогда Форт купил по дешевке мексиканский подданный, хотя у него было английское имя, Дэвид Саттер, купил за 42 857 рублей и 14 копеек серебром. Почему такая странная сумма? А потому что это по тем временам 30 тысяч мексиканских песо. И эти песо были гораздо надежнее и уважаемее, чем американские доллары еще много-много лет после того. Ну, в общем, что касается Санта-Анны, то итогом всей этой его гиперактивности – стала утрата Мексикой больше, чем трети своей территории. Среди прочего, Санта-Анна умудрился потерять Техас и Калифорнию. Это произошло в результате мексикано-американской войны в 1846-48 годах. Последний раз он стал президентом ровно через 20 лет после своего первого царения в 1853 году. Придумал себе невообразимый титул. Полное его наименование звучало так. Его святейшее высочество, возлюбленный герой нации, дивизионный генерал, великий магистр национального почетного ордена Гваделупы, кавалер Большого Креста ордена короля Испании Карлоса III и президент Мексиканской республики. Реальность такова, что это его правление было не более успешным, чем все его прежние администрации. И все зависело от каких-то займов, от ростовщиков, от поддержки со стороны консервативной элиты, церкви, армии. Приходилось с ними заигрывать, их задабривать, бесконечно им что-то платить. И вот тогда он просто продал Соединенным Штатам, плюс к тому, что проиграл в войнах, еще примерно 30 тысяч квадратных миль территории. Это почти 77 тысяч квадратных километров. Это была такая знаменитая сделка Гадстена, как ее называют американские историки, по имени Джеймса Гадстена. Тогда он был послом Соединенных Штатов в Мексике, такой известный в американской истории дипломат и хитрющий бизнесмен. И речь шла об области, которая называлась Ла-Месила. Это кусок земли, большой кусок земли на северо-западе Мексики. И он был нужен Соединенным Штатам, потому что там было намного проще организовать строительство западного участка трансконтинентальной железнодорожной магистрали. А деньги должны были пойти в пустующую мексиканскую казну. Но Санта-Анна не хотел ждать, пока сделка, как теперь говорят, закроется и будет реально установлена новая граница между двумя странами, и решил немедленно получить доступ к 3 миллионам американских долларов. Это вот была цена по сделке Гадсдена за этот кусок земли. И он заключил контракт с несколькими американскими банкирами, чтобы получить немедленно часть наличности, ну, с дисконтом, понятное дело. А они получат свой приз, когда продажа будет закрыта. Эта сделка совершенно безумная. Принесла мексиканскому правительству всего-навсего 250 тысяч долларов из 3 миллионов. А банкирам досталось 650 тысяч. Даже Гадсден, этот американский, писал, что он был уверен, что придется заплатить Мексике гораздо больше. Но, судя по всему, Санта-Анна все остальное просто положил в карман. И есть сильное впечатление, что он является изобретателем одного чрезвычайно распространенного до сих пор в некоторых близких нам странах такого особенного типа неформальной коммерческой сделки. Называется откат. Ну, это все, конечно, только предисловие к нашей истории про суть еды, то есть не еды, то есть все равно еды. Через полминуты продолжим. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. В конце концов, мексиканской политической системе удалось все-таки как-то отвязаться от этого человека-проклятия. В 1855 году Санта-Анну в 11 раз свергли, прогнали из Мексики, и вслед ему неслись всякие ужасные обвинения в коррупции. Он бежал на Ямайку, потом в Колумбию, потом на Кубу. В промежутках несколько раз так на коротке возвращался в Мексику, чтобы еще немножечко с кем-то там попробовать повоевать, еще кого-нибудь предать, еще как-нибудь нажиться на разграблении родины. Ну и, наконец, оказался в Америке и осел в тогда бурно строившемся и набиравшем силу Нью-Йорке. То есть, не совсем Нью-Йорке. Наполеон Бонапарт к этому моменту уже 40 лет как лежал в могиле на Святой Елене, а этот его латиноамериканский обожатель поселился в относительно скромном доме на Стейтен-Айленде. Это в бухте Нью-Йорка напротив Манхэттена. Все никак не мог успокоиться. И в середине 60-х годов он принялся искать денег, чтобы собрать и вооружить еще одну мятежную мексиканскую армию, которая должна была бы его в 12-й раз привести к власти. Но денег на экипировку и на найм офицеров никак не мог найти, потому что и мексиканские оппозиционеры, оппозиционеров там всегда было полно, и всякие международные авантюристы, в том числе американские, не хотели этого генерала спонсировать. Ему никто не верил. И тогда он решил пуститься в бизнес. И первый раз в жизни попробовать заработать что-нибудь самому. Ну, вместо того, чтобы кого-то грабить или обманывать. И у него появилась богатая коммерческая идея. Его на нее натолкнули наблюдения за бурно развивающейся переработкой каучука, которая как раз в то время происходила. И производили все больше и больше всяких изделий из резины. Ну, автомобилей тогда еще не было, это было еще далеко до них. Но мода на резиновые шины, чаще всего не дутые, а литые, уже была. И производители разных конных экипажей очень эти резиновые шины полюбили. Ну и спросом пользовались всякие прорезиненные плащи, водонепроницаемая обувь. На фабриках вокруг устанавливали паровые машины, а это значит, что требовались просто тысячи километров резиновой ленты для приводных ремней, всяких транспортеров. И натуральный каучук оказался очень ценным и дефицитным сырьем. И вот Санта-Анна придумал, как теперь бы сказали, бизнес-план. И идею его он фактически извлек у себя изо рта. Потому что он, как и миллионы его соотечественников в Мексике, всю свою жизнь жевал чикле. Чикле – это такой млечный сок, дерево под названием сапотилла, очень ценного мексиканского дерева, известного мексиканским народом с древних времен. Его использовали для там, самых разнообразных медицинских целей, и его плоды очень ценились. Но главное – вот эта вот смола. Со времен древних индейцев, с утра до вечера, мексиканцы, особенно небогатые, всех возрастов и всех происхождений, не выпускали из зубов такую молочно-белую смолу, которая вот происходила из сока этого самого чикле. Считалось, что она притупляет голод, что она защищает от заразных болезней. И, в принципе, действительно, этот сок сапотиллы мало чем отличался от латекса, который получался от каучуковых деревьев на плантациях в Азии и в Южной Америке. И вот Санта-Анна договорился через посредников, благо кое-какие знакомства народные у него все-таки сохранились, и организовал ввоз в Нью-Йорк довольно большого груза уваренного сапотиллового сока, примерно 10 тысяч фунтов. Дальше требовалось научиться превращать его в промышленную резину, и надо было провести множество научных опытов и испытаний. Генерал понял, что он в этом ничего не понимает, и что лучше такую работу доверить человеку, который как-то более способен к наукам, чем он сам. И ему подвернулся под руку молодой, но уже известный в Нью-Йорке, профессиональный изобретатель и экспериментатор в области фотографии, которая незадолго до того появилась, и производитель всяких цветных стекол и оптики по имени Томас Адамс. И он нанял этого Адамса личным секретарем и предложил ему заняться этой сапотиловой историей. И это была полная катастрофа, потому что этот самый чикле не желал подвергаться процессу вулканизации и становиться твердой, упругой резиной. Он растекался на жаре, он не держал форму, и категорически не годился ни на шины, ни на сапоги, ни на что. Санта-Анна ждал результата больше года. Потом начал метаться по нью-йоркским биржам и пытался пристроить этот запас чикле, который бесполезно лежал на складе, и за эти склады надо было платить. Покупателей не находилось. Но однажды, в январе 1770 года, генералу явился этот самый Адамс, и спросил, нельзя ли ему купить некоторое количество сырья, ну, скажем, 1000 фунтов, 400 килограмм, для собственных нужд. Санта-Анна махнул рукой, забирай. И на этом его роль в мировой истории можно считать конченной. В 1874 году он воспользовался всеобщей амнистией, получил разрешение вернуться в Мексику. Он к тому моменту был не только одноногим калекой, но еще и почти слепым. У него к старости развилась катаракта. Он тщетно домогался всяких милостей от мексиканского правительства. Ничего не получил. Говорят, тяжело заболел от обиды после того, что его даже не пригласили на празднование очередной годовщины битвы при Чурубуско. Это была такая знаменитая битва в войне между Мексикой и США, совсем недалеко от мексиканской столицы, Мехико. В общем, он обижался целый год до самой своей смерти. В 1776 году в Мехико умер в возрасте 82 лет и все-таки был похоронен с полными воинскими почестями в стеклянном гробу на кладбище Пантеон дель Тепеяк. А тем временем Томас Адамс в Нью-Йорке развернул свое дело. А дело его заключалось в том, что ему попался на глаза зарегистрированный буквально за несколько недель до этого патент одного дантиста из Огайо по имени Уильям Сэмпл. И этим документом закреплялась рецептура, и способ производства кошмарной гадости, такой специальной жевательной резины, предназначенной для сугубо медицинского употребления. Ее рекламировали как средство для глубокой очистки зубов и укрепления жевательных мышц. Сэмпл этот предлагал растворять невулканизированный каучук в спирте, смешивать его с толченым углем, мелом, порошком лакрицы, добавлять еще парафина и потом выпаривать до загустения и формовать такие крупные круглые пилюли для продажи в аптеках. Адамс понял, что вот этот сападиловый латекс, чикле, сам по себе обладает идеальной консистенцией для жевания, и миллионы мексиканцев на протяжении сотен лет этим, собственно, и занимались. И чикле не требует никакого растворения и никакой дряни вроде угля и мела. Из всей этой рецептуры хитрый Адамс оставил только лакричный порошок и еще немножко сахара для приятного вкуса и технологию скатывания в шарики. И тут же сам запатентовал рецепт. И в тексте его заявки значилось, что речь идет о пластичной массе, которую можно, я цитирую, растягивать, лепить в любой форме, разрывать и мгновенно соединять вновь. Это называлось жевательная резинка Адамса «Нью-Йорк номер один». И первую партию он собственноручно заворачивал в кусочки разноцветной бумаги, и помогал ему только один человек, его собственный старший сын по имени Том. А на рекламном плакате, который они напечатали, сообщалось, что эта резинка забавно тянется и весело щелкает. Что-то знакомое, правда? Ну, нельзя сказать, чтобы вообще жевательная резинка была продуктом, который американцам в то время был совсем неизвестен. Еще в 1848 году, то есть больше, чем за 20 лет до описываемых событий, был такой человек по имени Джон Бекон Кертис, и он предложил свою первую жевательную резинку, которую он изготавливал из еловой смолы. И относительно успешно ею торговал, разъезжал вот на севере, в районе там штата Мэн, Новой Англии и так далее. С тех пор в Америке существовало по меньшей мере штук 30 разных марок жвачки, но вся она производилась или вот из этой еловой смолы, довольно противной на вкус, или из парафина. Его как раз примерно тогда научились добывать из нефти или из угля. А вот эта парафиновая жвачка кашилась, плохо тянулась. И главное, что с парафином очень трудно было смешивать всякие вкусовые добавки и сахарный сироп. Они расслаивались. И приходилось добавлять к холодному парафину сахарную пудру и смешивать их прессованием. Это довольно сложный процесс. Через полминуты продолжим. А я только хочу вам напомнить, что у меня есть книжка, я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». И вы можете ее найти в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Впрочем, первоначально рынок жевательной резинки был довольно ограниченным. Она считалась такой новомодной заменой жевательному табаку. А манера жевать табак была очень распространена в Соединенных Штатах в то время. И тогдашняя медицина вдруг ополчилась на эту привычку, и врачи стали сообщать, что чрезмерно интенсивная работа слюнных желез пагубно отражается на пищеварении. И вот жвачку рекламировали как прекрасное средство для желающих бросить жевать табак. Особенно для молодых девушек, написано было. Опять же, на всяких рекламных листовках и плакатах. Потому что девушки выглядят совсем не изящно, когда выплевывают длинную струю желтой табачной слюны. Почитайте у Марка Твена, например. Там эта манера многократно и очень живо описана. А вот Адамсом с их чикле удалось оторвать спрос на жевательную резинку от вот этой относительно небольшой социальной группы, бросающих жевать табак. И спустя уже несколько недель, когда первая партия разошлась, Адамсы оборудовали первую свою небольшую фабрику на 40 рабочих мест для формовки и упаковки этих жвачек. Шарики были с сахаром и с лакричным вкусом. И из лакрицы были черные. Их переименовали в Black Jack. И именно под этим названием они завоевали сначала Америку, а потом постепенно и весь остальной цивилизованный на те времена мир. Потом появились всякие вкусовые разновидности, стали добавлять лимонный, апельсиновый, клубничный сироп. Окончательный успех сложился, когда все три сиропа смешали вместе и предложили покупателю сенсационную марку под названием «Тутти Фрутти». И тогда уже развитие этой мексиканской сапотиловой промышленности в американских обертках по всему миру уже невозможно было установить. В 1871 году, вскоре после начала производства, Адамс запатентовал механическую машину для производства жевательной резинки, не только шарообразной, но и любой другой формы, в виде кубиков, пластинок, подушечек, чего хотите. И, между прочим, именно тогда он придумал самую распространенную форму для жвачки, существующую до сих пор. Это пластинки, вот те самые, как мы привыкли, толщиной со спичку, шириной 0,5 дюйма и длиной в 3 дюйма. И их упаковывали точно так же, как это продолжали делать, ну уж по меньшей мере до конца 20 века, отчасти и до сих пор, заворачивали в станиоль. Это была самая первая появившаяся в продаже фольга, тогда еще не алюминиевая, а из сплава олова со свинцом. Ее применяли там для упаковки сыра, шоколада, конфет, всякого такого. Ну вот, упаковывали в станиоль и перевязывали бумажной лентой со всякими яркими картинками и надписями. Получались такие пачечки по 5 или по 6 штук. Ровно как 100 лет спустя. В 1984 году жевательная резинка Адамса полностью доминировала над своими парафиновыми конкурентами на всем американском рынке. Закупки этого самого чикле из Мексики достигли 200 тысяч фунтов. Это примерно 90 тонн. По тем временам довольно много. За следующие 10 лет эти закупки выросли больше, чем в 20 раз и добрались до 4 миллионов фунтов. Это 2000 тонн. А 1888 год оказался просто прорывным. Во-первых, Адамсы открыли свою крупнейшую в мире фабрику. Она много-много лет существовала в Нью-Йорке возле Бруклинского моста. Там работало 300 человек. И, между прочим, она осталась в истории как один из самых активных и жарких очагов американского профсоюзного движения. Соответственно, и мафия, которая всегда противостояла профсоюзам, гуляла на этой фабрике вовсю. Ну вот, а во-вторых, в том же 88 году они установили в нью-йоркском метро первый торговый автомат, который выдавал горсть шариков в обмен на 10-центовую монету. И он с тех пор почти не изменился. Это такой же точно стеклянный конус или стеклянный шар с разноцветными такими конфетками внутри, с прорезью для монетки и с металлической хромированной ручкой, которую надо поворачивать, чтобы вот один шарик выпал. До сих пор такая штука стоит в миллионах магазинов, баров, кафе, забегаловок по всему миру. Тем временем, в 1891 году, произошло одно совсем никем не замеченное событие. Из Филадельфии в Чикаго сбежал от ужасных деспотичных родителей молодой человек по имени Уильям. У него было с собой 32 доллара. Ровно как в том анекдоте про апельсиновый сок. Потом расскажу. Ну, в общем, 32 доллара по нынешнему курсу – это примерно 850 долларов. И у него была ценная идея создать новую марку кухонного мыла, специально предназначенного для мытья посуды, потому что оно как-то особенно успешно растворяет жиры. Производство мыла он действительно наладил и даже имел с ним некоторый локальный успех. Так что настоящая американская мечта в очередной раз сбылась. Но дальше начался классический анекдот о маркетинговой гибкости и о том, что предприниматель должен чутко следить за покупательским спросом. Чтобы привлечь внимание домохозяек к своему мылу, этот производитель стал продавать вместе с каждой упаковкой еще маленькую баночку разрыхлителя для теста под своей собственной маркой. Разрыхлитель для теста – это был очень важный для любой американской семьи продукт. Это, кстати, до сих пор так. На любой кухне он есть, потому что американцы очень любят оладьи на завтрак и такие пресные, не знаю, как сказать, то ли кексы, то ли лепешки, в общем, то, что они называют бискетс. Такие пирожки с ничем. На завтрак. А для них как раз нужен вот этот пекарский порошок, разрыхлитель для теста. И вот вскоре оказалось, что разрыхлитель, который прилагается к мылу, пользуется гораздо большим успехом, чем мыло. И фабрика была немедленно переориентирована на производство разрыхлителя. И этот чувак стал торговать разрыхлителем. А для расширения продажи стал прилагать каждой банке маленькую пачечку жевательной резинки. Это была та самая жевательная резинка Адамса. Ну, вы понимаете, что дальше произошло. Выяснилось, что жвачка продается лучше, чем разрыхлитель. И он взял и переоборудовал фабрику еще раз. Этого человека звали Уильям Вригли. И где-то посреди всех этих приключений с разрыхлителями и мылом, а потом жвачкой, он сделал свое главное открытие. Он выяснил, что самый лучший вкусовой наполнитель для жевательной резинки – это не лакрица и даже не фруктовые сиропы, а мята. Причем жалеть ее не надо, а надо добавлять сиропа много, в два раза больше, чем принято было при других вкусовых добавках. И так получился Double Spearmint – двойная мята, которую вы под маркой Wrigley можете купить и сегодня. Но это уже история другого, следующего успеха, и никаким лузерам там уже места не нашлось. В 2019 году оборот мирового жвачечного бизнеса достиг 25 миллиардов долларов. Больше трети этого производства принадлежит компании, которую когда-то основал этот самый Wrigley. Никакого мыла эта компания не производит. А фирма Адамса уже целый век переходит из рук в руки. И в разные времена она принадлежала то шоколадной фирме Кэдбери, а то Пфайзеру. Помните Пфайзер? Один из крупнейших мировых фармацевтических концернов. Но слава, конечно, останется у Адамса. Потому что это он однажды спросил у генерала по имени Антонио де Падуа Мария Северина Лопес де Санта-Анна и Перес де Леброн: «А что это вы там такое жуете, ваше превосходительство?» Иногда вопрос меняет течение мировой истории. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.